Жизнь Пола Хендерсона. Все знают, что 1972 год был самым знаменательным в истории советского хоккея. Наша страна доминировала на международных любительских чемпионатах по хоккею вот уже более 10 лет. Но вот у нас появилась возможность проверить собственные силы с командой лучших профессионалов Канады. Мы должны были сыграть 8 игр с профессионалами, 4 в Канаде и 4 в Москве. Канадцы были уверены, что подавят нас. Но вскоре они убедились, что мы были значительно лучше подготовлены, чем им казалось. Наша более высокая физическая подготовка дала о себе знать, особенно в Канаде, где мы выиграли 2 игры и 1 сыграли в ничью. Мы также выиграли 5-ю игру в Москве, но канадцы стали напористее, выиграв 3 последние игры, и победили в этом состязании в целом. Во время последнего матча игровое преимущество переходило от одной команды к другой. За минуту до окончания третьего периода счет оставался ничейным – 5-5. Походило на то, что игра и весь турнир закончится в ничью. Когда до окончания игры оставалось 30 секунд, шайба была передана у самых ворот Полу Хендерсону. Владислав Третьяк парировал первый бросок, но шайба вновь отскочила Хендерсону, и он послал ее прямо в ворота. Так рассказывал об этом моменте спортивный комментатор.
Корне перебрасывает шайбу на правый фланг. Какой пас? Хендерсон ударяет шайбу изо всех сил и падает. Еще один бросок. И гол! Хендерсон забивает шайбу. Канадские игроки ликуют.
Канадская команда удержала счет 6-5 до конца матча и стала победительницей турнира, победив в 4 играх и уступив в 3. Но мы показали лучшим игрокам мира, что мы были не хуже их. Пол Хендерсон, забивший победную канадскую шайбу, стал национальным героем своей страны. А сейчас Пол Хендерсон расскажет вам о том знаменательном турнире 72-го года, о своей победной шайбе и о том, как он начал искать и обрел высший смысл жизни.
Добрый вечер. Я очень рад видеть всех вас здесь. Скажите мне, пожалуйста, можете ли вы себе представить, насколько это тяжело быть профессиональным хоккеистом 18 лет, зная, что помнить меня будут только за те мимолетные 18 секунд. И самое обидное заключается в том, что гол-то был совсем обычный. Такой я мог забить при любых обстоятельствах. Вот мне почему-то кажется, что вы мне нисколько не верите. А давайте я напомню вам сейчас о том, что же действительно случилось. Это случилось во время 8-матчевого турнира, в ходе которого мы состязались с русскими. Мы играли 4 игры в Канаде и 4 в России. И нам нужно было одержать победу в 3 последних матчах для того, чтобы победить во всем турнире. Я забил победные шайбы в 6 и 7 играх. Та шайба, которую я забил во время 7 игры, стала самым лучшим голом моей жизни. Я наказал Третьяка 6 раз. Ронни Эллис был моим лучшим другом и партнером по команде Торонто Мэйпл Лифс. Во время того памятного турнира нашим центральным нападающим был Бобби Кларк, с которым в нападении играли Ронни Эллис и я. Третьяк оставался непробиваемым для Ронни Эллиса. После 7 игры, когда мы вернулись в раздевалку, я обнял моего приятеля Ронни и сказал: «Слушай, считай, что ты сохранял силы напоследок. Ты наверняка забьешь шайбу в последнем матче». Итак, мы начали игру против русских. Это был последний матч турнира. После окончания 2 периода счет был 5-3 в пользу русских. Но ситуация таковой оставалась недолго. Наш Фил Эспозито, истинный духовный лидер команды, как на льду, так и в жизни, забил шайбу в первой половине 3 периода, и счет стал 5-4. А затем Ивон Корнье из Монреаля забил еще одну шайбу, и на 12-й минуте 3 периода счет стал 5-5. Затем прошла 13-я минута 3 периода, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, пошла последняя минута матча, и я говорю вам, я больше не мог ждать Ронни. Я бы хотел в ближайшие минуты открыться вам и поговорить о себе. Я хочу рассказать вам о том, почему я пришел на это выступление. Я родился в провинции Онтарио. Думаю, можно объяснить, почему я стал хоккеистом. Дело в том, что я родился буквально на льду посреди пурги. Дороги были в заносах, и не найдя иной возможности добраться до больницы, родные запрягли лошадей в сани, уложили на сани мою мать и отправились в больницу. Как вы знаете, я всегда был быстрым на льду. А в этом случае я оказался даже слишком быстрым, так что до больницы мы даже и не доехали. Я родился на санях. Мой отец был заядлым хоккейным болельщиком, и по субботним вечерам когда Фостер Хьюитт начинал свою хоккейную рубрику в радиопрограмме «Вечерняя Канада», упаси боже, было даже шептаться в доме. Для нас это была «Вечерняя хоккейная Канада». Мы с братом выросли в этой атмосфере, и наш отец, разумеется, поддерживал наше увлечение хоккеем. Помнится, это было в 5 классе, я решил посвятить себя профессиональному хоккею. Я точно помню, как я начал вырабатывать профессиональный автограф уже в 5 классе. Я думал так: если я стану профессионалом, я бы хотел, чтобы люди знали, кто я такой. Ну не смешно ли? Но у меня была своя мечта. У меня была детская мечта – играть в НХЛ. Когда мне исполнилось 16 лет, я познакомился с очаровательной девушкой, которая училась в соседнем городке. Я назначил ей свидание несколько раз, и вскоре мы стали видеться постоянно. Прекрасная была девушка. Мы думали о том, как мы будем жить вместе. К тому времени моя игра стала улучшаться, и меня пригласили выступать за детройтскую команду Red Wings. Я начал играть в юниорской команде Hamilton Red Wings и в 62-м году выиграл Кубок чемпионата Канады. Насколько отрадно выступать в играх национального чемпионата. Когда мы дважды уступили Кубок Стэнли, признаюсь, я рыдал как ребенок. И сейчас я с теплом вспоминаю те мои первые годы в профессиональном хоккее. После этого мне оставалось играть всего лишь год в юниорской лиге. Тогда я побеседовал со своей будущей женой, и мы решили, что мне нужно оставить профессиональный хоккей и сосредоточить усилия на получении образования. В то время в НХЛ было всего лишь 100 игроков постоянного штата в 6 командах. Мы тогда мечтали о хорошей жизни. Мы, бывало, часами говорили об этом с моей девушкой. Я хотел хорошо зарабатывать, я жаждал славы. Я вырос в провинции, и нам всегда не хватало средств. Меня этот вопрос очень удручал. Говоря откровенно, в то время я хотел счастливой жизни. В моем представлении счастливая жизнь прямо зависела от денег, успеха в любимом деле, удачного брака и здоровья, разумеется. Итак, я принял решение. Я заявил администрации команды Red Wings, что собираюсь оставить хоккей. Потом сообщил родителям о своем решении, сказав, что желаю сосредоточиться на своем образовании. Я не думал в то время, что смогу совмещать университет и хоккей. Мой отец сказал мне тогда на это: «Пол, я бы хотел, чтобы ты доиграл свой последний год в юниорской лиге. Пусть администрация НХЛ присмотрится к тебе получше. Если ты не дашь себе шанс сейчас, ты будешь до конца жизни корить себя тем, что мог бы добиться своего». И знаете, я задумался после этого. Я думал об этом целое лето. В сентябре я решил вновь поговорить с моей девушкой. Я сказал ей: «Ты знаешь, я думаю, что попробую еще поиграть». И так мы решили, что я буду пытаться попасть в профессиональную лигу. Я решил провести еще один год в юниорской лиге, а если мне не удастся попасть в НХЛ, я продолжу учебу. Дальше, мол, будет видно. Во время моего 2-го года в юниорской лиге я забил рекордное количество шайб, и в 63-м году меня пригласили в детройтскую команду Red Wings. Разумеется, я играл там с выдающимися игроками. Затем я переехал в Торонто в 68-м году вместе с Нормом Ульманом и Флойдом Смитом в обмен на Франка Маховича, Гарри Уэнгера, Питера Стамковски и Карла Брюера. Я переехал в Торонто и не пожалел об этом. Затем в 72-м году мы бросили вызов русским, которые до этого переигрывали наши любительские команды, но никогда не встречались с профессионалами. Мы не знали, как будет проходить турнир. Наконец стало известно, что турнир будет состоять из 8 игр. Вскоре НХЛ решила пригласить 35 игроков на тренировочную базу. Эти игроки и должны были составить турнирную команду. Если бы они выбрали 20 хоккеистов, Пол Хендерсон не оказался бы в этом составе. Когда я узнал, что на базу отправится 35 игроков, я был почти уверен, что в их числе окажусь и я. Слава богу, меня действительно пригласили. Ронни Эллис тоже получил приглашение, так как мы вместе играли на линии. Однако мы не очень хотели, чтобы у нас был один центральный нападающий, и на его место выбрали Бобби Кларка. Вокруг его кандидатуры было много споров. Многие задавали вопрос, почему на это место не взяли Дэйва Кеона, либо же Норма Ульмана, или же Пита Мартина. Мы отправились на базу, и в первый же день там определились тройки. Итак, в нашу тройку входили я, Пол Хендерсон, Рон Эллис и Бобби Кларк. Бобби Кларк не был хорошо известен в то время, но мы нашли общий язык. Мы решили тогда: мы пока молодняк, но если уж так, сделаем все возможное в этом составе. И мне не нужно рассказывать вам о том, что Бобби Кларк стал одним из самых преданных и блестящих игроков большого хоккея. Я считаю, что мне и Ронни очень повезло, что мы получили в тройку этого тогда еще молодого парня. Мы были единственной тройкой, которая отыграла в этом составе все 8 игр турнира. Это была единственная тройка с неизменным составом. Она была названа лучшей в канадской команде. Нас внесли в команду для пробы, а закончилось тем, что мы забили большинство шайб. Это было незабываемо. Поверьте, мы отправились в Россию и одержали победу. Я же забил победные шайбы в 6, 7 и 8 матчах. Когда я вернулся, я стал знаменитостью в Канаде. Это было просто невероятно. Мне подарили машину, мне подарили биты для игры в гольф, меня приглашали на разные программы. И поверьте, все хотели взять мой автограф. Я, помнится, остановился у перекрестка. Через считанные секунды меня заметил водитель другой машины, хотя он и был в 2 рядах от меня. Он выбежал из своей машины и бросился ко мне со словами: «Дайте мне свой автограф!» Я ответил: «За мной машины!» К этому времени свет поменялся на зеленый, водители за мной возмущенно сигналили. Мой новый знакомый повернулся к ним и крикнул: «Чего разгуделись? Это Пол Хендерсон! Я беру у него автограф!» Хочу сказать, что иногда доходило до смешного, поверьте мне, но признаюсь, что мне все это нравилось. Я обрел престиж, который до сих пор не имел, и действительно радовался своим достижениям. Мои друзья говорили мне: «Слушай, Хендерсон, ты один из самых счастливых людей в мире!» В то время мне было 28 лет. Я уже был в НХЛ 8 лет. Я занимался своим любимым делом. И хочу признаться вам, что хоккей обеспечил меня прекрасной жизнью. Я отлично зарабатывал. У меня было 4 месяца отпуска. Одним словом, жизнь была хороша. Что правда, то правда. Я доказал себе, что могу играть вместе с лучшими хоккеистами мира и играть не хуже их. У нас был отличный дом. У нас были отличные машины. Если говорить откровенно, то у меня была такая машина, на которую все заглядывались 2 года. Я также был членом престижного городского клуба. Да, у меня были такие слабости. Я мог бы рассказать вам о том, что мог жениться на ком угодно тогда, но я не представляю себе более прекрасной жены, чем моя. Она мне во всем подходит. Мы женаты вот уже 29 лет, и отношения у нас просто прекрасные. У нас 3 детей. Я понимал, что добился в жизни всего, чего только можно было добиться. Но в глубине души я ощущал постоянное беспокойство и не находил ни в чем успокоения. Я обращался к разным людям, спрашивая у них совета. Я задавал самые различные вопросы, а прежде всего меня интересовал вопрос, в чем же заключается смысл жизни. И никто не мог дать мне убедительный ответ. И в то время, когда я искал для себя ответы на интересующий меня вопрос, я начал прислушиваться. Потом я встретился с одним верующим из новообращенных христиан. Не знаю, почему их называют новообращенными. Я в те времена посмеивался над религиозными фанатиками. Я говорил им: верьте во что угодно, но не надо мне это навязывать. Несмотря на это, я разговорился с этим человеком. Он начал задавать мне вопросы, которые заставили меня задуматься. Он спросил меня однажды: «Послушай, Пол, если бы ты умер сегодня, знаешь ли ты наверняка, где ты проведешь вечность?» «Странно», — ответил я, — «я как-то умирать не собираюсь, мне всего-то 28 лет». «Вечность? Это ты все о своем, о вере говоришь». Тогда я действительно думал, что религия существует для неудачников. Если ты не состоялся, мол, так нужно все это чем-то заменить. Если кому-то не на что опереться, вот он и обращается к Богу. А человеку, имеющему уверенность в себе, Бог не нужен. И потому я отнесся ко всему этому очень негативно. Потом я как-то спросил свою жену: «Как ты думаешь, а есть ли жизнь после смерти?» И никто из нас тогда и не смог ответить на этот вопрос. К счастью для нас, мы, по крайней мере, ходили в воскресную школу и в церковь в детстве. Так что с Библией мы были знакомы. Но после того, как я начал играть в юношеской сборной, мне пришлось все это отложить. Я тогда решил отстаивать самого себя. В то время не было таких атлетов-христиан, как Майк Гардинер, Лори Бошманс, Райан Уолтерс, Ричи Холл, Спинбл Клеймонс, Джо Картерс. Я не знал тогда никого. Честно говоря, в то время я даже и подумать не мог, что можно быть хоккеистом и христианином одновременно. И потому я был настроен несколько отрицательно. После этого в течение 2,5 лет я не давал своему христианскому другу покоя. Я задавал ему 1000 вопросов. Я прочел Библию несколько раз и создал для себя определенное впечатление. После этих 2,5 лет поиска я пришел к 4 выводам, которыми я хотел бы поделиться с вами сейчас. Во-первых, я действительно уверовал и понял, что Бог действительно есть и что Он безгранично любит нас. Он не хочет, чтобы я был озабоченным и беспокойным. Он хочет, чтобы в моей жизни были цель и смысл. Вторым, согласно утверждениям моего христианского друга, было то, что я был отдален от Бога своими собственными поступками. В целом вышло так, что я сказал: «Пусть себе Бог идет своими стезями, а я своими». Одним словом, Пол Хендерсон делал все, что хотел и когда хотел. Я поступал по своему желанию и усмотрению. И поверьте мне, если вы играете в профессиональный хоккей, вам многое позволено. Я фактически сказал Богу: «Ступай стезями своими». Мой друг объяснил мне, показав примеры из Библии, что наказанием за это является вечное отдаление от Господа. А мне такая участь не очень-то нравилась. В-третьих, он рассказал мне, что Бог настолько возлюбил меня и все человечество, что послал своего Сына Первородного, Иисуса Христа, на землю, чтобы Иисус прожил среди нас жизнью совершенной, и затем своей смертью на кресте Он искупил все наши грехи и указал нам путь к Господу. Затем мой друг объяснил мне четвертое. Он сказал: «Господь предоставляет тебе право выбора. Он дает тебе возможность стать христианином, если ты этого желаешь». Он рассказал, что значит родиться заново. «Дело в том, — сказал он, — что когда ты рождаешься физически, ты и рождаешься всего лишь физически. Это значит, что тебе предстоит умереть физически в будущем. Такой оставалась неизменная формула бытия во все времена. Все, кто рождается на этот свет, умирает. История является тому неизменным доказательством. Самым лучшим хоккеистом в мире не избежать смерти». Он сказал мне: «И хотя ты рождаешься физически, ты являешься духовно мертвым. Но у тебя есть возможность рождения через принятие Господа Иисуса Христа в свою жизнь. И когда ты сделаешь это, ты тотчас родишься заново». И мы продолжили наше общение. Хочу сказать вам, что в социальном смысле он был никем. Он ничего не имел в смысле финансовом. Я мог бы купить и продать его 1000 раз. Он так и не снискал славы. Но он обладал спокойствием и умиротворением, которое, я знаю, исходило от его личной связи с нашим Господом Иисусом Христом. В конце концов, я пришел к решению стать христианином, но я не мог этого сделать по 3 причинам. Главное из них заключалось в том, что мне не хватало смелости. Меня смущало то, что меня начнут осмеивать. А что скажут в команде Торонто Мэйпл Лифс? А что скажут ребята из гольф-клуба Миссисуга? А что скажут те, кто выпивал и играл в карты со мной? Они все начнут посмеиваться: «О, Хендерсон стал набожным вдруг!» Они начнут подтрунивать надо мной. Я был в ужасе от этих мыслей. Во-вторых, скажу, я привык быть себе хозяином. Я считал себя настоящим парнем. Я знал, что если я стану христианином, мне нужно будет изменить многие параметры своей жизни. Но представьте себе, мне нужно было полностью передать Богу контроль над собственной жизнью. Я думал, что все это будет трудно сделать. Я думал тогда: да, многим нужно пожертвовать, чтобы стать христианином. А третья причина была, наверное, самой существенной. Я понял, что если я действительно возлюблю Бога, я должен буду отстаивать Его, я буду свидетелем Христовым. Скажу вам, что продолжались все эти терзания несколько месяцев. Затем, в один прекрасный день в марте 1975-го, когда мне было уже 32 года, я сидел у себя в кабинете, мысленно беседуя с Богом. Я сказал: «Боже, не могу я больше терзаться». Я обратился к Господу и сказал: «У меня есть все на свете, но мне нужно лишь одно. Мне нужен покой душевный и умиротворение. И я верую в то, что ты любишь меня. Я осознаю, что я был отдален от тебя. Я прошу тебя простить меня и мои прегрешения. Я приглашаю твоего Сына, Господа Иисуса Христа, войти в мою жизнь и стать моим Господом и Спасителем. Я фактически отдал свою жизнь в Его руки». И тут же добавил: «Но я никому и никогда не расскажу об этом». С тех пор прошло много времени, и я хочу сказать вам, что в мире есть Бог, который действительно отвечает на наши молитвы. Помните, я говорил вам, что боялся осмеяния? И вправду, кое-кто посмеялся после того, как моя вера стала достоянием слухов. Знаете, ребята соберутся на пару рюмок, и так не от злого сердца отпустят пару шуток. Разумеется, если ты только недавно обратился в веру, обычно прислушиваешься ко всему с особой ранимостью. Все на самом деле было не так уж плохо, как я себе это представлял. Но всегда, как вы сами знаете, найдется кто-то особенно злорадный. К этому времени я стал членом Всемирной хоккейной ассоциации. Как-то раз мы играли с командой Hartford Whalers. У них играл один защитник, который мало чем отличался от животного. Просто какой-то недочеловек. Во время игры он отпускал шутки такого рода. Поосторожней с Хендерсоном, а не то он зацепит своей Библией. А болельщики, знай себе, смеются. Я терпеть не мог этого игрока.